Дмитрий Мамин сибиряк. Подснежник. Читает Оксана Медведева. Глава первая.
«Васька, и нет у тебя стыда ни капли. Погляди-ка ты на себя-то, на рожу-то на свою. Ох, погибель ты моя, Васька, не глядели бы на тебя мои глазоньки».
«Мамонька».
«Какая я тебе мамонька? Другим матерям дети-то на радость, а мне петля на шею. По станице идешь, так все пальцами тычут. Вон Васькина мать идет. Приятно это матери-то, когда проходу нет от твоих качеств».
«Мамонька».
«И не смей ты этого самого слова выговаривать, а то прокляну. Лучше уйди из глаз долой».
Страшный контраст представляли эти два споривших голоса. Старая казачка Ульяна так и дребезжала, точно треснувшее стекло, а грубый голос Васьки гудел такой полной нотой, как гудит ворвавшийся в комнату шмель. Впрочем, достаточно было взглянуть на действующих лиц, чтобы понять эту разницу. Высохшая, как щепка, Ульяна оказалась девочкой рядом со своим сыном. Он сидел на лавке в накинутом на плечи татарском азяме и в белой войлочной киргизской шляпе на голове. Красная кумачная рубаха врезалась воротом в красную могучую шею, а из широких киргизских кожаных шаровар, расшитых когда-то шелком, выставлялись голые ноги. Удивительный был человек этот Васька. Он казался каким-то выходцем среди остальной человеческой мелочи. Точно сорвался с какого-нибудь свитка увертливого московского подьячего, где означены были такие приметы. Волосом рус, кудреват, борода тоже русая, окладом надвое, над левой бровью к носу сечена на полы, да затерта зельем, глаза быстрые, из себя кряжест. Такие молодцы родились только в Разинской Руси. И сама Ульяна не могла дать толку, в кого мог Васька уродиться таким богатырем.
«Мамонька, отдай 2 гривенны!»
Именно этого и ждала Ульяна, и вся точно вскипела. Эдакий лоб пришел оббирать у матери последние деньги. Легкое место сказать «2 гривенны». Ведь ей, старухе, и в неделю его не выработать на пряже или полоть им гряд, а он все равно снесет его в кабак. 2 гривенны-то!
Взбешенная этой просьбой Ульяна кинулась к сыну с кулаками.
2 гривенны, а?»
Взвизжала она, наскакивая на своего богатыря.
«Ты думаешь, я на тебя управу не найду, а? Сейчас побегу к атаману. Будет мне терпеть от тебя!»
Старуха бросилась к двери, но вернулась и опять кинулась на Ваську с какой-то яростью, как раненый зверь.
«Да ты с кем разговариваешь-то, беспутная голова?»
Уже хрипела она и ловким ударом по затылку сшибла белую шляпу с Васькиной головы.
«Бога-то побойся! Лезешь в шапке в избу! Как орда какая!»
Васька покорно нагнулся, чтобы поднять с полу шляпу, и свесившиеся русые кудри закрывали его лицо до самых усов. Разогнувшись, он из-под лобья посмотрел на мать, движением головы откинул волосы назад и, улыбнувшись, проговорил.
«А ты погляди, мамонька, вот на это!»
Скинув с правого плеча азям, Васька открыл висевшую, как плеть, руку. Красная рубаха была разорвана, и на самом плече вздулся синий-багровый пузырь с кулак величиной. Ульяна только жалобно ахнула и зашаталась на месте.
«Васенька, голубчик, кто это тебя изувечил?»
Закричала она привычным глазом, осматривая кровоподтек.
«Ах, разбойники! Уже я тебя разотру в бане до травки приложу. Кость-то хоть цела ли осталась, а мясо заживет. Ах, разбойники, душегубцы проклятые!»
«У башкир на байге был», — бормотал Васька виновато.
«Ну так оглоблей зацепили. В голову метили подлецы. Да только промахнулись».
Я был единственным свидетелем этой сцены, потому что занимал небольшую комнату рядом. Собственно говоря, первая ее половина представляла довольно заурядное явление, потому что Васька частенько завертывал к матери за 2 гривенным и получал безропотно жестокую головомойку. Но теперь весь интерес сосредотачивался на неожиданном финале. Когда я показался на пороге, Ульяна жалобно запричитала. Свое домашнее горе при постороннем человеке казалось еще больнее.
«Перестань выть»,
— останавливал ее Васька.
«Невелика важность. Не это видывали».
«Где это тебя Василий угораздило?»
«Да так, Неустойка небольшая вышла.